Кауфман не закончил даже к 11, на час позже установленного им самим срока. Спешка и отчаяние намного затрудняли работу. Колонки цифр на бумаге уже давно начали плыть перед глазами. В 10 минут 12 он бросил авторучку на стол и признал поражение. Затем тыльными сторонами ладоней протер воспаленные веки. «Fuck you!» — сказал он. Он никогда не ругался в компании, но порой это слово было его единственным утешением. Он собрал документы и с влажным пиджаком на локте направился к лифту. От усталости у него ломило спину, глаза слипались. Снаружи холодный воздух немного взбодрил его. Он пошел к сабвею на 34-й улице. Оставалось лишь поймать экспресс до Far Rockaway. Все, дорога домой обычно занимала не больше часа. Ни Кауфман, ни Махогани не знали тогда, что в это время под пересечением 96-й и Бродвея в поезде, следовавшем из центра, полицейские обезвредили и арестовали человека, которого приняли за подземного убийцу. Европеец по происхождению, довольно щуплый, он был вооружен молотком и пилой, который грозил во имя Иеговы разрезать пополам молодую женщину, оттесненную им в угол второго вагона. Едва ли он был способен привести к исполнению свою угрозу, тем более что такая возможность ему просто не представилась. Пока остальные пассажиры, включая двух морских пехотинцев, следили за развитием событий, потенциальная жертва нападения ударила его ногой в пах. Он выронил молоток. Она подобрала этот инструмент и размозжила им правую скулу обидчика, после чего в дело вступила морская пехота. Когда поезд остановился на 96-й, палача сабвея уже поджидали полицейские. Они ворвались в вагон, крича от ярости и готовые наложить в штаны от страха. Изувеченный палач лежал в луже крови. Торжествуя победу, они выволокли его на платформу. Женщина дала показания и поехала домой в сопровождении морских пехотинцев. Это происшествие сыграло на руку ничего не ведавшему Махогани. Полицейские почти до самого утра не могли установить личность задержанного, главным образом потому, что тот едва шевелил свернутой челюстью и вместо ответов на вопросы издавал только нечленораздельное мычание. Лишь в половине четвертого на дежурство пришел капитан Дэвис, который в арестанте узнал бывшего продавца цветов, известного в Бронксе как Хэнк Вассерли. Выяснилось, что Хэнка регулярно арестовывали за угрожающее поведение и непристойные выходки, почему-то всегда совершавшиеся во имя Иеговы. Его поступки были обманчивы. Сам он был не опаснее, чем Истер Банке. Он не был подземным убийцей. Но к тому времени, когда полицейские удостоверились в этом, Махогани уже давно покончил со своим делом. В 11:15 Кауфман вошел в экспресс, следовавший через Мот-авеню. В вагоне уже были двое пассажиров. Пожилая негритянка в лиловом плаще и прыщавый подросток, тупо взиравший на потолок с надписью «Поцелуй мою белую задницу». Кауфман находился в первом вагоне. Впереди было 35 минут пути. Разморенный монотонным громыханием колес, он прикрыл глаза. Поездка была утомительной, а он устал. Он не видел, как замигал свет во втором вагоне, не видел и лица Махогани, выглянувшего из задней двери. На 14-й стрит негритянка вышла. Никто не вошел. Кауфман приподнял веки, посмотрел на пустую платформу станции и вновь закрыл глаза. Двери с шипением ударились одна о другую. Он пребывал в безмятежном состоянии между сном и бодрствованием. В голове мелькали какие-то зачаточные сновидения. Ощущение было почти блаженным. Поезд опять тронулся и, набирая скорость, помчался вглубь туннеля. Возможно, подсознательно Кауфман отметил, что дверь между первым и вторым вагонами ненадолго отворилась. Может быть, он почувствовал, как на него дохнуло подземной сыростью, а стук колес внезапно стал громче. но он предпочел не обращать внимания на перемены обстановки. Возможно, он даже слышал шум драки, когда Махогани расправлялся с туповатым подростком. Но все эти звуки были слишком далеки, а сон был слишком близок. Он задремал. По каким-то причинам сновидение перенесло его в кухню матери. Она резала репу и ласково улыбалась, отделяя от овощей крепкие хрустящие дольки. Во сне он часто оказывался ребенком и видел ее за работой. Хрум, хрум, хрум. Он вздрогнул и открыл глаза. Его мать исчезла. Вагон был пуст. Как долго продолжалась его дрема? Он не помнил, чтобы поезд останавливался на Уэст 4-й стрит. Все еще полусонный, он поднялся и чуть не упал от сильного толчка под ногами. Состав разогнался до едва ли допустимого предела. Вероятно, машинисту не терпелось поскорее очутиться дома, в постели с женой. Они во весь опор летели вперед. Было довольно жутковато. Окно между вагонами затемняли шторы, которых, насколько он помнил, раньше не было. Кауфман окончательно пробудился, и в его мысли закралось смутное беспокойство. Он заподозрил, что спал чересчур долго, и служащие метро просмотрели его. Может быть, они уже миновали Фар-Рокуэй, и теперь их состав мчался туда, где поезда оставляют на ночь? «Фак ю», — вслух сказал он. Следовало ли ему пройти вперед и спросить машиниста? Вопрос был бы совершенно идиотским. «Простите, где я нахожусь? Разве в такое время ночи не ожидал бы его в лучшем случае поток ругани вместо ответа?» Затем состав начал тормозить. «Какая-то станция. Да, станция». Поезд вынырнул из туннеля на грязный свет Уэст 4-й стрит. Он не пропустил ни одной станции. Так где же сошел мальчик? Либо тот проигнорировал предупреждение на стене, запрещающее передвигаться между вагонами во время движения, либо прошел вперед, в кабину управления. Скривив губы, Кауфман подумал, что подросток вполне мог очутиться между ног машиниста. Такие вещи не были неслыханной редкостью. Как-никак это был дворец восторгов, и в нем каждый имел право на свою долю восторгов в темноте. Кауфман еще раз криво усмехнулся и пожал плечами. Какое ему дело до того, куда направился тот подросток? Двери закрылись. В поезд-то никто не сел. Тронувшись со станции, состав перешел на запасной путь, и лампы вагона снова замигали. Поезду потребовалась почти вся мощность, чтобы набрать прежнюю скорость. Кауфмана уже не клонило в сон. Страх потеряться впрыснул немалую дозу адреналина в его артерии. Все мышцы сразу напряглись. Обострились сразу и чувства. Даже сквозь стук и лязганье колес на стыках он услышал звук разрываемой ткани, доносившийся из второго вагона. Может быть, там кто-нибудь рвал на себе одежду? Он стоял и держался за поручень, чтобы сохранять равновесие. Окно между вагонами было полностью зашторено, но он внимательно всматривался в него и хмурился, как если бы внезапное его зрение обрело проницательность рентгеновских лучей. Вагон бросало из стороны в сторону. Состав стремительно мчался вперед. Снова треск материи. Может быть, изнасилование? Как загипнотизированный, он медленно двинулся в сторону задней двери, надеясь найти какую-нибудь щель в шторе. Его взгляд был все еще прикован к окну, и он не замечал крови, растекшейся на дрожавшем полу. Затем его нога поскользнулась. Он посмотрел на пол. Его желудок опознал кровь раньше, чем мозг. И выдавленный спазмами комок теста с ветчиной мгновенно подкатил к горлу. «Кровь!» Сделав несколько судорожных глотков спертого воздуха, он отвел взгляд назад к окну. Его рассудок говорил: «Кровь!» От этого слова некуда деться. Между ним и дверью оставалось не больше одного ярда. Ему нужно было заглянуть за нее. На его ботинках была кровь, и кровь узкой полосой тянулась в следующий вагон. Но ему все равно нужно было глянуть за дверь. Ему нужно было глянуть за нее. Он сделал еще два шага и начал исследовать окно, надеясь найти какую-нибудь щель в шторе. Ему хватило бы даже микроскопической прорези от нити, случайно вытянутой из ткани. Оказалось, что там было крошечное отверстие. Он приник к нему зрачком –